Режут друг друга и вешают. То есть идет нормальная цивилизованная жизнь.
Они взяли и замок-то и не отдали, потому что знаем эти штуки. Сейчас в какую-то коробку притащите, а потом скажете, а пустая была.
С кошачьим скелетом.
То есть, с одной стороны, подарок, с другой стороны, свинья. И англичане вместо того, чтобы остаться с Британией, остаются без Британии, только что выиграв сражение. Над всем этим... Расправив перепончатые крылья, царил Папа Римский. Там, как на срезе на древесном, прям вот видно общество целиком.
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Столетняя война. 100 лет у нас идет.
Столетняя война. Но у нас сегодня не война, а наоборот. Мир.
Так называемый.
Да. Мир в Бретеньи, который был окружен таким количеством скотства, мерзостей, предательств, убийств, ограблений, что даже лучше, чем война, на мой взгляд.
Гораздо. Все вокруг дерутся, режут друг друга и вешают. То есть идет нормальная цивилизованная жизнь.
На самом деле, вот очень показательный момент этого интербеллума, когда кончается условно выделяемая Эдвардианская война, потом будет Каролинская война, война Карла V, вот между ними чуть-чуть мира. Это просто поразительно, во-первых, как Франция умудрилась выкрутиться из всего этого. Вот этого кошмара, который остался после Пуатье, после восстания Этьена Марселя, после Жакерии, после Тюшената. Но вот, однако, как-то умудрились выкрутиться. И вот там, как на срезе на древесном, прям вот видно общество целиком.
Угу.
И, почему опять же важно, как только... прекратили воевать во Франции, начали воевать во всех остальных местах. Прямо сразу. Потому что все эти прекрасные люди уже больше не могли не воевать. Нужно было
без дела сидеть, да.
Да. А над всем этим, расправив перепончатые крылья, царил Папа Римский. Сначала Иннокентий VI, потом Урбан V. Которые говорили всем, что вы делаете, да пора в крестовый поход.
Сколько можно? Кеша. Так.
Вот. А когда наконец-то вступил в мир, уже невозможно было отвертеться, пришлось идти. Но, как обычно это бывает, не туда, куда вы подумали. Ну, то есть, не совсем на турок. И даже, я бы сказал так, совсем не на турок. Но это уже в конце сегодняшней беседы. Не знаю, мы успеем или нет, скорее всего, нет. То есть, до крестового похода, такого странно состоявшегося, точнее, того, что получилось вместо. Видимо, сегодня нет. Это потом.
Это какой был по счету уже?
Никакой.
Да.
Просто должен был быть. Там же турки Адрианополь берут у византийцев. И нужно идти срочно османов лупить. И... А что-то как-то до 16 века никто не смог.
Не собрались.
А, дети, да. Тут столько всего дома интересного. Но если отвлечься немного в сторону... Так ведь нет никаких сомнений, что история многому учит во всех смыслах, потому что такие истории интересные бывают. Но вот встает вопрос, а куда деваться со всеми этими знаниями свежеоперившемуся человеку? Вот школа подходит к концу, ты с этих историй выучил, и куда деваться? Учиться-то где-то дальше нужно продолжать, правильно, чтобы профессию получать, выходить в жизнь.
Ну, мы с тобой в одном таком месте уже были, называется Алабуга Политех.
Да, так точно. Едва не забыл, хорошо, что напомнил. Место страшной силы, обучают полезным специальностям, не просто востребованным, а как в старое доброе советское время, сразу с гарантированным трудоустройством. И, что важно, обучение связано с производством. Ты еще учишься, а тебя уже в качестве стажера берут на фабрику какую-нибудь. Удобно. А преподают при этом не только теорию, но и практики преподают. Настоящие инженеры.
Причем еще и зарплата неплохая идет. До 30 тысяч рублей. Плюс стипендию платят.
И условия проживания там мое почтение. Просто зашел, приятно вспомнить. Вот нам бы так в студенческие годы.
Ну и студентам наверняка приятно получить 100% гарантию трудоустройства после окончания политеха. Работу по профессии и стремительный карьерный рост. Ну а все прочие подробности об Алабуга Политех можно узнать, пройдя по ссылке под роликом.
Итак.
Да. Так вот, во-первых, у нас очень сложное состояние Франции. Вот 1359 год, это считайте, сколько времени, 3 года прошло после Пуатье, собираются Генеральные Штаты и, наконец, выдают дофину субсидии на продолжение военных действий. Угу. То есть мы помним, да, что вот в 1956 году папа Иоанн Добрый, Иоанн II попал в плен, он находится в плену. На хозяйстве его старший сын Карл V, который является регентом, потому что папа жив, а кто-то править должен. Вот есть наследник. Вступить в права наследования он не может, потому что, опять же, отец жив-здоров. Угу. Его назначили регентом. Из Англии пришла ему бумажка. Англичане легко передавали такие бумажки, потому что англичанам нужно получить выкуп. 4 миллиона ЭКЮ. Угу. Чудовищная совершенно сумма. А, ЭКЮ. Ливров, прошу, ЭКЮ. Я сказал тоже. 4 миллиона ливров. Надо получить за короля. А кто будет собирать деньги? Будет собирать сын, естественно. Поэтому он должен иметь полное право. А сын, вместо того, чтобы собирать за папу деньги, вроде как собирается продолжать войну. Но у него-то был вызов. Самый главный другой. Ему нужно было замерять вот того самого неугомонного родственника, а именно Карла Злого, Карла Наварского, чем, в общем-то, он сначала и занялся. Потому что город Милен открывает путь на Париж, и там находятся одновременно 3 королевы из дома Навары и Эврейта. Вдова Карла IV, вдова Филиппа VI короля и супруга Карла Злого. И Карл, будущий Карл V, дофин собирается этот миллион взять. И с 18 июня 1359 года начинается осада. То есть, там всех 3 тетенек-то поймали в городе. Но взять-то его не успели. Потому что слишком далеко дело продвинуться просто не успело физически. Потому что в это время Карл Наварский, тоже, конечно, потрясающий человек совершенно. Вот откуда столько энергии, я не понимаю. Вот умудриться за, в общем-то, не совсем большую жизнь так часто менять стороны и за каждого активно воевать, интриговать, это просто что-то, я не знаю. Вот где у них батарейки брались?
Они откуда же... у Карла испанская грусть?
Да, ну, потому что он же наварский. Вот оттуда. У него там скорее не грусть, у него скорее испанская ярость, как писал Артур Перец Реверте.
Хороший. Перец хороший.
Местами. Местами, прямо, ну, скажем,
приключенческий.
Я его и как приключенческие местами не могу вообще читать, а местами, наоборот, очень даже могу. Ну, в сторону Реверту пока. Да, так вот, Карл Наварский в это время, он же все, верный английский союзник. Но тут у верного английского союзника в очередной раз наступило прозрение, что английские союзники, в первую очередь Эдуард III, вот-то удивление, собирается в основном преследовать свои интересы и цели, а не цели Карла Наварского.
Необычно.
Свежо, я бы сказал.
Кто бы ожидал такого?
Вот. У них же должен был быть заключен договор англо-наварский, который бы ратифицировал некоторые моменты их отношений, но, в общем, не задалось. То есть, статьи договора с трудом утвердили, но ратифицировать их не смогли, потому что Эдуард говорил: нет, мне вот это вот, пожалуйста, отдайте, а Наварский говорил наоборот, и поэтому Наварский, ну, как обычно он это сделал, он немедленно переложил румпель и поехал в сторону Франции. И вместо того, чтобы заключать договор с англичанами, в Манте в августе ратифицировали договор в Понтуазе, Манский договор так называемый, король Наварский получал от Франции уже территориальные компенсации за понесенные расходы.
Угу.
Вот, но взамен поклялся на Святом Евангелии трудиться изо всех сил, цитата, трудиться изо всех сил для обороны французского королевства. Надо ли говорить, что, оказавшись в Париже, эта сволочь, немедленно занялась тем, что вступила в сношение со сторонниками Этьена Марселя. Ну, там же эти все купцы-то недовольные остались, несмотря на то, что Марсель погиб. Его войска просто в явочном порядке заняли замок Клермон-на-Вазе. Клермон-сюр-Ваз – это граница Сено. Ну, практически та, да. А так как он по договору миллион должен был отдать дофину, потому что миллион прикрывает дорогу на Париж, а он не отдал.
Угу.
Ну, если мы уж теперь в мире, так зачем? Я сам тут посторожу. В смысле?
Какие деньги?
Да. Все осложнялось тем, что Иоанн Добрый был в плену. Вот там воистину. Если бы Иоанн Добрый погиб бы при Пуатье, как бы это ужасно ни звучало, для Франции это было бы огромное облегчение, потому что короля бы убили на поле боя, это не первый раз в истории человечества. Он, как рыцарь, собственно, закончил свою жизнь так, как должен закончить рыцарь, вот его торжественно похоронили, собственно, все на этом. Но это ж король, и он жив, и он находится не дома, и он при этом правит страной. А одновременно есть генеральные штаты, одновременно есть регент, он же дофин. И получается даже не двоевластие, а троевластие. При том, что первая часть власти, самая законная, то есть король, но он вынужден выполнять то, что ему говорят англичане, потому что иначе они его просто не выпустят. Вот это вот кошмар.
И на такие деньжищи попадало. Вот, да.
Да. При этом, видите ли, когда мы говорим, что Иоанн Добрый находится в плену, а он, да, он находится в плену, и при этом ему его пленитель обязан неким содержанием, то есть он должен его там содержать в плену, но англичане могут в любую секунду вообще сказать, что, слушай, вот тебе еда, вот, значит, там тарелка каши, стакан красного на день не хватит. Это же их право. Поэтому Франция вынуждена его еще и в плену содержать. То есть королевский двор в плену. Он же там не один.
Здорово.
Он там не один, потому что с ним вместе в плен попала целая толпа, знаете, которых вместе сконцентрировали и держали там. И они все ни в чем не отказывали. Потому что делать нечего. Они занимались там пирами, турнирами, охотами, приглашали в гости английского короля.
Ну, скукота, да.
Тоска же.
Я представляю там размах кривляний, когда в гости приезжает английский король.
Он заезжает. Ну, там, конечно, выдерживался этикет настолько, сколько можно. Потому что въезды Иоанна Доброго в Лондон обставлялись лучшие белые лошади, специально сшитая одежда для этого. Тут же рядом едет черный принц, который его в плен взял, собственно. И такие все замечательные. Вот, и сограждан-то очень радовало. Да. Конечно, велись переговоры. Иоанн Добрый не хотел оставаться надолго в тюрьме, но потому что какая она была бы раззолоченная, все-таки это тюрьма. И он откровенно писал прям подданным своим, что лучше потерять часть королевства,
да,
чем у вас возникнет мысль оставить своего короля в плену. А мысль-то, между прочим...
Возникла сразу.
Возникла сразу, потому что англичане выставляли условия, да вот ровно такие, какие они выставляли до этого. Вы отдаете нам все наследство Генриха II и Ричарда Львиное Сердце, то есть Великую Анжуйскую империю. Ну, это как две трети Франции сразу.
Ну, а что не диктовать? Да.
Вот. А, конечно же, тут опять же есть момент такой, что есть, конечно, мнение Генеральных Штатов и дофина, но так есть же мнение уже и самой Франции, потому что Франция воюет с англичанами очень давно, и англичане успели по огромной части территории, на которую они претендовали, пройтись буквально огнем и мечом, разозлив и сеньоров местных, которые должны приносить, скоро будут, ну, по плану англичан, омаж английскому королю, и местное население, которое вот вдруг они сообразили, что человек с острова это опасность ужасная. Это не твой господин, который живет где-то там.
Ну, хотя бы не пакостит.
Да, а этот пакостит. Поэтому мнения возникли категорически противоположные.
Всех выбесили.
Да, да. При этом спешить-то, в общем-то, казалось Карлу Пятому будущему некуда, потому что мир в Пуатье, ну, перемирие в Пуатье, конечно, не мир в Пуатье, а перемирие в Пуатье прямо на поле боя, которое заключили, как мы помним, при посредстве легатов папы Иннокентия VI, давали гарантированных 2 года отсрочки. То есть до 1358 года никакой войны не будет. А там, как только перемирие закончится, вот пока вы новые войска соберете, так еще год пройдет, наверное. То есть, ну, 2,5-3 года точно передышка. Поэтому идея, сама идея платить за поражение землями королевства не вызывала большого восторга. Деньги собрать за короля они обязаны. Потому что они ему в этом клялись. Это сюзерен. Они все давали клятву омажа поголовно, где прямо одним из пунктов выкуп из плена обозначается. Что если попадает в плен, вы обязаны его выкупить. Поэтому тут уж деваться некуда. Пришлось бы. Ну, а знаете, деньги-то мы дадим. Причем очень много денег. А, например, отдавать Аквитанию, Анжу, Гиене, вот это вот там, Пуату мы не готовы. Поэтому будущий Карл V отказывает заключать договор на любых условиях и сразу получает, это очень важно, он сразу получает поддержку вот той самой реформаторской партии, которая ратовала уже там, начиная с 30-40-х годов за созыв Генеральных Штатов регулярный, за упорядочение налогов, за утверждение твердого монетного курса, утверждение твердого монетного курса. Короче, установление твердой монеты, чтобы не было вот этих качелей безумных. И его вдруг начали принимать за своего дофина. Вдруг, совершенно неожиданно. Правда, тут был момент. Как только он заключит мир, сразу же отпадет нужда в созыве Генеральных Штатов. Потому что регулярные Генеральные Штаты, то есть сословное представительство, это голос нации условно. Конечно, когда мы сейчас говорим голос, да, да, голос нации, мы должны понимать, что это голос сословий. Очень неравновесных. То есть там вот столечко от крестьян, вот столечко от горожан, вот столечко от купечества, столько от аристократии. Но тем не менее, они получили возможность регулярно высказываться и реально влиять на внутреннюю, внешнюю политику, а также, что важно, на финансы. Это нужно только пока есть война, потому что нужно собирать налоги. Без Генеральных Штатов вы их не соберете. Поэтому они собираются регулярно, они уже привыкли собираться. Как только не будет войны, не будет больше Генеральных Штатов. И это удивительное, вот это удивительное дело, насколько работает диалектика истории. Потому что это вот отрицание собственного отрицания, когда бюргеры, страдавшие больше всех от войны, принялись смотреть разными глазами, то правым, то левым, на будущего короля, и говорит, так, может, вообще, в принципе, ну его нафиг этот мир, может, мы лучше дальше пой, вот и денег дадим.
Ну, все уже сложилось, да.
Да.
Зачем что-то менять?
Да, потому что регулярное финансовое помоществование королю – это рычаг давления, а значит, они получают власть.
Угу.
Как только не будет войны, не будет власти. Поэтому вдруг люди, которые, вот эти реформаторы, они были долго против войны, категорически нужно было заканчивать ее любыми способами, вдруг стали намекать Карлу V, что война до победного конца, изгоним негодяев.
Угу.
Мы за тебя, за тебя.
Веди нас. Дуче, брось нас в огонь.
Там с твоим папой только решать что-то надо. Вот моментик один и есть. Потому что как только он вернется, вот как только мы его выкупим, все ж помнят, какой Иван добрый был добрый.
Сейчас опять начнется.
Да. И вот Карл встречается в Лондоне, точнее, даже не Карл, а послы, конечно, он сам в тот раз не заезжал. Послы регента встречаются в Лондоне с папскими легатами и с послами Эдуарда III. Выдвигаются требования со англичан. Вернуть Нормандию, Мен, Анжу, Пуату, Турень, Аквитанию. Причем, как полностью суверенные владения, то есть, если раньше французские, извините, английские короли были герцогами, например, нормандскими или там гиенскими, обязаны были омаж королю Франции приносить, ну, просто потому, что Вильгельм Завоеватель когда-то был герцогом нормандским, то есть, подчиненным французского короля, а это его наследники, то теперь нет, все это перечеркивается, это суверенные владения, они принадлежат только Эдуарду III Плантагенетом Англии. Никакого омажа. То есть, они разрываются полностью. Угу. Такого рода отношения. А при этом Эдуард III навсегда отзывает претензии на французскую корону. То есть, то, из-за чего все началось. Но де-факто, конечно, если бы вдруг французы пошли на подобного рода соглашение, так тогда французская корона уже была бы никому не нужна. Потому что за французским королем, внимание, да, огромный кусок Франции оставался вроде как Францией, но это все роздано каким-то герцогом и графом. У самого короля остался бы только Иль-де-Франс. То есть, королевский домен, с которого, ну там, конечно, он же был чуть более, заметно больше, чем Иль-де-Франс, но все равно это королевский домен. То есть, это то, с чего начинал Гуго Капет в начале династии Капетингов в 10 веке.
Маловато будет.
Вот. А такая корона уже, извините, она просто никому не нужна. Потому что пока это была корона Франции, это была лакомая цель, а мы у вас просто Францию заберем, а корону оставьте себе. Что характерно, это требование 1354 года, еще раз повторенное, и Иоанн Добрый принялся настаивать на то, чтобы их приняли. При том, что тут, опять же, момент. Мы не знаем, каков у него был план. Этот человек был очень воинственный. И очень... Вот добрый был очень недобрый. У него были совершенно железные понятия о рыцарской чести, которые он, кстати говоря, доказывал регулярно на практике. Но мы не знаем. Вот его выпускают, он оказывается дома. Не собирался ли он начать новую войну? Ну, потому что то, что у меня отняли кусок Франции, так это не значит, что я обратно его не могу отнять.
Да.
Другое дело, что, опять же, мы сейчас по знаниям можем задать вопрос, а если даже такой план у него в голове был, чего мы не можем проверить, не в состоянии, нет источников такого рода, а на какие шиши бы он собирался воевать после выплаты 4 миллионов ЭКЮ и отдания такой огромной территории, которая вообще-то деньгоносная, а не просто так. Но, тем не менее, в Лондоне все показалось настолько решенным, что вот король, законный король, Иоанн II, который вроде бы согласен такие условия рассмотреть и заключить мир на основаниях все полного непротивления злонасилию. То есть, все, мы все друзья. Папские легаты поверили во все это и разъехались. Ну, потому что, казалось бы, все готово. Однако, вот тут-то Эдуард III сообразил, что после такой блестящей победы и, более того, при благосклонности Папы Римского, что-то он какой-то скромный. Во-первых, он совершенно забыл потребовать у Папы Римского полного суверенитета в назначении епископов.
Угу.
Ну, то, к чему стремились английские короли вообще с 12 века. Вот из-за чего когда-то Томаса Бекета грохнули. Это во-первых, а во-вторых, а что же у нас во Франции? А мы 2 часа в прошлый раз разговаривали. Жакелия, восстание Тюшенов и прочее, прочее, прочее. То есть, французы вообще воевать не могут. Поэтому нечего скромничать. Зачем скромничать? Так как за Иоанна II выкуп сразу заплатить невозможно. 4 миллиона – это сумма просто астрономическая. Их разбили на несколько траншей.
Угу.
И вот перевод опоздал. Причем опоздал серьезно, что-то на месяц. Ну и придравшись к нарушению условий договора, Эдуард III перечеркивает все предварительные лондонские договоренности и требует совершенно нового. При этом, на всякий случай, Иоанна Доброго хватит тут развлекаться, посадили в Тауэр.
Ну, хорошо.
Ну, правда, конечно, его посадили не в холодную, а по-человечески.
Со всем уважением.
Конечно. Просторная камера в любом
моменте. На солнечной стороне. Да.
Правда, сидят не бесплатно, 700 УЕ в час. Причем половину слуг пришлось усылать во Францию. В общем, очень нехорошо. И тут же, чтобы добить французов, заметив, что Карл Наваррский не может договориться, по-нормальному не может договориться с регентом, 1 августа 1358 года состоялся англо-наваррский договор. Наконец его подписали, который стал настоящей дорожной картой по разделу Франции.
Угу.
Что достанется испанцам, наваррцам, что достанется англичанам? Все они уже попилили.
Дорожная карта – это по-русски план.
Да, я понимаю.
Это дорожная... другое русское слово – план.
Да, план – еще одно русское слово. Конечно, конечно. То есть, по этому плану французское королевство полностью теряло весь свой, то, что мы называем, морской фасад Франции. Вот от Кале до Навары. Это уже не наследие Генриха II. Отнюдь. Потому что...
Я, с вашего позволения, в карту посмотрю.
Побережье Пикардии, графство Булонское, Гин. Конечно, в обязательном порядке важнейший вопрос суверенитета Англии над Британией.
Угу.
Что вообще-то это одни из перы Франции. А мы же помним, что там происходит война двух Жан. Мы об этом же говорили. А также Руан, Тир и Пуатье переходят в руки англичан. Это больше не французские города. То есть, вот это новые требования Эдуарда, которые, на мой взгляд, он выдвинул совершенно зря. Хотя... Это мы теперь уже можем сказать, что зря их выдвинул. Тогда, видимо, ему казалось, что раздираемая сразу тремя восстаниями Франция, лишившаяся короля, при том, что уже даже папа римский, а напомним, это авиньонский папа, который не римский папа по большому счету, причем француз, он уже начинает смотреть благостно в сторону англичан, как казалось, опять же. Но вот тут видно, что... Эдуард III, при том, что он был великолепный тактик и на войне, и в политике, вот это ему не отказать вообще. Стратегически он, конечно, был слаб. То есть, стратегии он не видел, и реалии времени он уже не видел, потому что он воспринимал все эти королевства, а как он по-другому еще их мог воспринимать? Просто как феодальные владения. Ну, а что это ж феодальная пирамида,
да,
где ты один кирпичик вытащил, другой вставил, и от этого не меняется ничего. То есть, у тебя вот было... графство какой-нибудь Перегор, а станет Перегор и Пуату. Что-то этого поменялось. И для графа-то Пуату тоже ничего не поменяется, просто потому, что у него теперь будет новый сюзерен. Вот и все. Какая разница? Так было на протяжении столетий уже. И, конечно, исходя из предыдущего опыта, Эдуард III был совершенно прав. Только кое-что поменялось.
Угу.
И вот, пожалуйста, дофин... В 59-м году собирает деньги на новую войну, а не на выкуп. Просто потому, что Франция высказалась за войну. И, конечно, парадоксальная ситуация. Эдуард III одержал блестящие победы, даже не победу. Он просто катал французов по всей Франции буквально в одну калитку, что закончилось пленением короля. И вместо этого Франция... прониклась настолько пониманием своего политического, хотя бы в предварительном виде единства. То есть, на успехи англичан последовала низовая реакция. Причем, когда я говорю низовая, она низовая была в самом широком смысле. В первую очередь, конечно, от аристократии. Местной французской аристократии, которая уже огромная часть была настроена антианглийски. Конечно, оставалась и очень немаленькая прослойка, которая была и нашим, и вашим. Были верные английские вассалы. Но вот этот огромный рыхлый ком, каким было французское королевство, он раз вдруг и ощетинился как еж. А вот не хотим мы к тебе. Значит, нужно что делать?
Внешний враг полезен, да.
Да, значит, что нужно делать? Нужно делать как обычно. 28 октября 1959 года Эдуард III, лично возглавляя армию, высаживается в Кале и отправляется в поход по Франции. Причем вот Жан Фруассар, очевидец событий, описывает прекрасно, как это выглядело, потому что он с собой вез, там он описывает походные кузни, так подозреваю, он все время с собой возил, ну как иначе ты чинить снаряжение ты будешь, это же серьезная армия вторжения, это не просто там шивош какой-нибудь пробежаться по, нет, он вез с собой еще королевскую кухню. все королевские шатры, чтобы если в поле остановишься, можно было нормально остановиться.
Угу.
Королевских поваров, сокольничьих, ловчих. То есть нужно было показать, кто тут настоящий господин теперь.
В целом, только самое необходимое было.
Да, только самое. Ну как же можно без повара-то, без личного?
И без соколов. И без сокольничьих.
Без сокольничьих никак. Тут же рядом, конечно, ехал Эдуард, Эдуардович Черный принц, а что важно, получается, раз, два, три, четвертый сын короля Джон Гонд, герцог Ланкастерский, уже месяц как был отправлен в Пикардию и по устоявшейся практике там ураганил, как он умел, а умел он очень хорошо это делать. То есть, в смысле плановых зверств и ограблений ему было мало равных.
Эксперт.
Да. И малолетний, молодой, ну, конечно, никакой не малолетний, молодой дофин вынужден противостоять сразу трем прославленным полководцам: Эдуарду III, Черному принцу и Джону Гонту. Во главе очень серьезных сил, при том, что он-то собрать войска по-человечески не в состоянии. Потому что, ну, мы же, опять же, в прошлый раз описывали, что происходило вокруг. И Карл идет на поводу у тактики Филиппа VI. Он отказывается воевать. То есть никакого генерального сражения вообще. Армию с поводка не спускают. Зато спускают с поводка Бертрана Дюгеклена. Что такое значит Бертран Дюгеклен? Бертран Дюгеклен – это человек, который познал боль и слезы во время бесконечной бретонской войны. Он сам бретонец. 1320 года рождения. Получается, это он на год младше Ивана II Доброго. Тот 1319, кажется, да? Ну, словом, опытный человек. И в основном он был опытен в чем? В партизанской войне.
Угу.
То есть начинается партизанская война. Для чего вообще-то местность уже готова полностью? Потому что вся местность буквально наполнена шайками какими-то. То есть бандами просто обычных разбойников. Бандами сил самообороны милиционной, которые отбиваются, как мы это в прошлый раз описывали, от всех вообще отбиваются, от разбойников, от англичан, от французов. Ну, просто вот есть некая округа, там 15 деревень, они понимают, что у них осталось зерна там на следующий посев, его нужно просто тупо сохранить любыми способами. Зерно прячут сами в леса. Все, кто пытается в лес залезть, ну, там его встречают мужики с ППШ в три уха.
Да.
Все как положено. И банда рутьеров.
Это кто такие?
Ну, это профессиональные военные, оставшиеся без нанимателя. Родины.
Родины, да.
Говоря по-русски.
То есть другое хорошее русское слово.
Да. А значит, этих родинов можно же быстро поставить
под ружье.
Под ружье на службу дорогому отечеству. Они, конечно, буйные до ужаса. Но ведь значит кого? Англичан грабить, а им-то все равно кого грабить. А вы посмотрите, какой тут обоз. Который Эдуард III всем радостно демонстрирует.
Петрович, сапоги твой размер.
Да. И дальше, конечно, Эдуард совершил еще одну ошибку, осадил Реймс, столица Шампани. А вот это получается с 4 декабря по 11 января 1360 года он его осаждал. Вроде бы недолго, но хватило. Потому что, во-первых, зима, у Реймса очень мощные стены, новые, новопостроенные. Там уже была установлена артиллерия. В гарнизоне как раз Бертран Дюгеклен находился.
Угу.
Вот. Он именно тогда получил при французском дворе признание, потому что он не был главой обороны отнюдь. Но он находился в, короче говоря, в среднем командном звене. Я вот сейчас точно не помню, какое у него было звание. Он там очень себя здорово проявил. Не смогли взять Реймс, при этом вот все, что вокруг Реймса, конечно же, скучающая армия, штурмовать эти стены Реймса было бессмысленно, никто, видимо, и не рассчитывал, но зато вокруг же были всякие разные маленькие замки, опять же, при осаде Реймса Жан Фруассар описывает, как прославленный Джон Чандос, он же Жан Шандо, Эстаж де Абрешекур и многие-многие другие. Да, причем мы же...
Эстаж – это какой-нибудь Евстафий?
Евстафий, конечно, Евстафий.
Там Маэт Шандон рядом.
Угу. Точно. Вот, например, они замок Шарни взяли. Маленький замок. Просто было скучно. Они собрали ребят, поехали под этот замок. Ему как-то пишет Фуассар, он им очень понравился. Настолько, что они немедленно решили взять его себе. А там держали оборону, как опять же написано, два рыцаря и гарнизон. То есть, вот два рыцаря не поименно, а гарнизон, ну, это вот все это.
И прочая сволочь.
И прочая сволочь. А они взяли замок-то и не отдали. Вся эта гасконско-английское войско, естественно. Они полезли все на приступ, а им принялись бросать камни сверху. И даже одного из рыцарей убило камнем.
Ой. Зашибли.
Зашибли. Причем, да, гасконцы. На что гасконцы просто не поняли,
как вы что делаете.
Завалили ров фашинами и взяли приступом замок. Обоих рыцарей взяли в плен, а остальной гарнизон, вот все это остальной гарнизон, пустили под нож. А замок, который им так понравился, от расстройства просто сожгли.
Ну что, что вы тут устроили?
Да-да-да.
Замок Шарнир.
Шарнир расшарнирили.
Слабо закончили.
Но, тем не менее, Эдуард III потерпел полную неудачу. Вот он со всем этим войском по зиме из Шампани двинулся через Бургундию.
А у них там было какое-нибудь это, летом воюем, а зимой не воюем?
Это столетняя война, когда было наплёвано вообще на все обычаи. Это была то хорошая война, то плохая война, она была ненормальная. То есть, уже к тому времени люди начали понимать, что с войной что-то не то. Потому что обычно война так не происходила. Во-первых, она никогда не происходила уже настолько долго. Вот генеральное сражение. Один проиграл, другой выиграл. Ну, понятно, что где-то тут должно закончиться все. Ну, или какой-то там большой город взял. Ну, опять же, давайте, хватит. А нет, ничего же не прекращается, потому что мы-то теперь знаем, в чем дело. Потому что в это время где-то в глубине Европы формировались совершенно новые производительные силы, которые выдвигали новые требования политики.
Угу.
Только политики этого не понимали. И вообще никто не понимал, что, почему война не прекращается. Так мы же в самом начале, в самой первой беседе описали неразрешимые противоречия, которые были вообще неразрешимы. Вот тут, вот, если бы вот англичане полностью завоевали Францию, просто перебили бы всех,
угу.
Вот тогда бы да, они бы разрешились. Ну, или наоборот. Но пока это разрешить было невозможно. То есть, сил для решения конкретных задач не хватало ни у одного из королей. Вот эти качели происходили бесконечные, которые, конечно, утомили всех. Утомили, но прекратить-то невозможно было. Вы посмотрите, они пытаются прекратить, а никак. Постоянно находятся силы, которые подталкивают снова эти военные качели. Так вот, в Бургундию приехали. Реймс-то понятно, чем брали, чтобы негде было короноваться новому королю, естественно.
Все короли там короновались, да?
Да, кроме Наполеона.
В Реймском собор.
Да. Герцог Бургундский. В это время это был Филипп де Рувр из прославленной фамилии. Настоящий капетинг, между прочим, в отличие от некоторых. То есть, он был довольно близкий родственник капетингам, скажем так, в не меньшей степени, чем Валуа. Это родственник короля, это очень древний прославленный род. Кстати говоря, бургундцы эти прославленные воевать совершенно не рвались. Совершенно не рвались. Не рвались. За буквально там два дня переговоров бургундцы договорились с англичанами, просто через свою территорию пропустили, еще и выкуп заплатили, чтобы там, едой, денежками, подводами, лошадьми. Проезжайте, 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 только не останавливайтесь у нас. До весны вот эта вот гигантская армия шарахалась в поисках генерального сражения, а Карл V приказывал всем вассалам разбегаться в города, вот как в Реймсе, укреплять стены и не выходить в поле ни в коем случае, и не отдает приказ на созыв рьербана. То есть, мобилизации нет. Угу. И весь удар этого чудовищного английского молота, он просто пришелся в пустоту. И по большому счету основные силы были растрачены во время осады Реймса и во время вот этого путешествия от города к городу.
Хм. Бестолково как-то.
Да, при том, что денег было потрачено на экспедицию совершенно сумасшедшее количество, учитывая, что это было не просто военное предприятие, а пиар-предприятие. То есть, чтобы всех поразить своим блеском.
И мощью.
И мощью. Всех поразил. Все так перепугались, что никто даже драться не вышел. По большому счету. Кстати, в это время французская флотилия высадила десант в Винчелси, недалеко от Гастингса, того самого. И они там совершили маленький французский шевош по английской территории. Что тут же настроило Эдуарда III возвращаться.
Угу.
То есть, мы видим, что Карл V, ни разу не вступив в бой, он сделал больше, чем Иоанн II за все свои военные кампании против Эдуарда, ну, короче говоря, англичан и всех его полководцев. Пиар-акция Эдуарда III достигла, да, пиара, только совершенно обратного. Вообще. Французы откровенно показывали пальцами на этот шикарный пояс, который шарахается бесполезно по Франции туда-сюда и не может взять ни одного города. Ну, просто потому, что все силы, которые могли бы быть в поле в это время и маневрировать в поисках генерального сражения, сидели в крепких городах и держали оборону.
Угу.
Ну, и король Англии вдруг принимает папских послов и вдруг соглашается на их посредничество для мирных переговоров. Тут, конечно, мирные переговоры должны были в не меньшей степени и французам, вроде бы они находились вот сейчас конкретно в несколько более выигрышных условиях. Но мы уже помним, что, во-первых, не прекращаются крестьянские восстания, а англичане-то, между прочим, они не дают. Вот сейчас уже все, сейчас скоро будет весна, они не дадут урожай убрать. А урожай убирать надо, иначе будет голод.
Посадить или убрать весна?
Убирать. А зимой?
Зима. Ага.
А зимой урожай не убрать. Это на это же расчет, чтобы а зимой можно было убрать. Что вот у вас сейчас весна, посевная кампания, а прямо сейчас есть что жрать. В этом же смысл трехполья.
Угу.
Гигантский прорыв, совершенный человеческим гением. Англичане причем перехватывают сено. Там невозможно совершать торговлю, невозможно вести транзит вообще никакой.
Угу.
Ну, и тут же, конечно, грянул Великий пост. А Великий пост нельзя кушать мясо, и нету подвоза хорошей рыбы. А то, что вылавливают в сене конкретно вот горожане, это есть невозможно. И уже надоело всем. Поэтому парижане очень сильно нажимают на Карла V. Ну, все время говорю Карл V, но еще не Карл V, это дофин все еще, чтобы он вел переговоры. И 1 мая 1360 года в Бретеньи, недалеко от города, большого города Шартр, открывается мирная конференция, где председательствует аббат Клюни Андроен де ля Рош. Он выступает представителем папы Иннокентия VI. И Джон Ланкастер выступает от английского короля. Там, конечно, был далеко не только Ланкастер, там были все лучшие люди, от Жана де Граи и Жана Чандоса до графа Уорвика, Солсбери и прочих, то есть самые прославленные английские капитаны. Ну, конечно, французы прислали представительство ничуть не хуже, там был и Жан Ле Менгер, маршал Франции, маршал Бусико прославленный, и прочие, прочие, прочие. Очень много. На удивление. 1 числа открывается конференция, 7 мая заключается перемирие, и 8 мая подписывается договор из 39 статей. То есть, исполинская скорость. Они 2 года не могли договориться. А тут раз и договорились. Под давлением обстоятельств непреодолимой силы. Потому что народ давил очень сильно на короля. Будущего короля Франции, конечно же, и огромные расходы на войну, пока ничем не покрыты, страшно давили на Эдуарда III, пришлось заключать мир. Конечно, заметьте, мир в Бретеньи, 39 их статей – это то, что нужно было еще ратифицировать. И они, конечно, были дипломатической разведкой и боем, то есть, все прощупывали друг друга, до какого места вы готовы прогнуться. И вот тут-то, конечно, очень интересно поступили. Потому что, во-первых, С 4 миллионов IQ за короля Иоанна на миллион скинули. До 3 миллионов.
4 миллиона ливров.
Да, да, да. Скинули до 3. Ну, но. Да.
Скидос.
Скидос, да. Причем нужно было 5 взносов заплатить. И вот тут англичане, конечно, проявили себя хорошими тактиками, потому что все это обеспечивалось заложниками. Потому что, во-первых, в заложники передавали не только людей, но и нескольких крепостей в Аквитании. Передавали со всех городов, обязанных сборами денег для выкупа за короля, бюргеров знатнейших, по нескольку человек от города, и 41 барон французского королевства, начиная с второго сына Ивана Доброго, Людовика Берийского. Да, Людовика Берийского.
Типа, езжайте, пока поживите там.
Да, да.
Знак добрых намерений.
Да. Причем, что очень интересно, там были, ну, там были Блуа, Пьер Добрый де Лансон, граф де Э, граф де Аркур, граф де Сансер, граф де Сен-Поль. Да, ну там, опять же, маршал де Одергем, он же был захвачен в плен при Пуати, но так там был, поэтому все в порядке. Словом, взяли заложников. И это очень важно. Это не пленные, это заложники. То есть заложник, да господи, ты прямо сейчас можешь уехать.
Угу.
Домой, уезжай.
Нарушив все обязательства.
Нет,
да.
А мы тогда тебя могут отпустить. Пожалуйста, да, да. Езжай домой. Только ты по первому требованию обязан обратно вернуться, если что. Ну, а ты же слово дал. Это заложник, это не просто так, что ты заложник. Ты документ подписываешь о том, что ты заложник, где клянешься при свидетелях, это реально заверено, что важно. На святых там дарах и всем, чем положено, ты клянешься в том, что по первому требованию ты вернешься назад в заложники. А так?
Вали.
Гуляй.
Да.
То есть тебя еще и кормить не надо, что важно.
По тем-то временам, да.
То есть за тобой остается документ. Это самое главное. То есть это гораздо выгоднее, чем пленные. Пленник он возьмет и сбежит. И все скажут: да,
молодец!
Молодец! Дерзкий побег пошел. А с заложником так не выйдет. И если сбежишь, так тебя свои за козла посчитают. В первую очередь.
Как там? Немедленно вспоминается Древний Рим, как там двое каких-то, помнишь, ушли и решили не вернуться.
А да. Вернули. Да. Нет уж, извольте. Будьте
любезны.
Будьте любезны. Да, да. Ну, между прочим, это еще в 19 веке вполне себе работало. Если человек, там, офицер, там, во главе, возможно, даже с каким-то воинским подразделением, с полком, с дивизией, если он попадал в неприятное положение, в окружение, в плен, они могли подписать документ, что они возвращаются домой с условием не воевать до конца кампании.
Угу.
И вот если бы он попытался поступить в армию, так его бы свои же главнокомандующие сказали: ты что, с ума сошел? Ты же нас опозоришь. Ты сам-то не позорься, во-первых, и нас не позорь. Сиди дома.
Другое дело, наши герои Деникин и Кравцов.
Да.
Вот люди
нормальные.
Любое слово дам. Пошли вы нахер. Начинаем войну.
Так точно.
Ложись на пидора.
Вот вижу, научное слово серьезное.
Дементий в заложниках страшно силен.
Да. Словом, конечно, вот тот огромный задел, который собирался себе забрать по англо-наварскому договору Эдуард III, ему не достался, надо ли говорить. То есть решили все-таки сократиться до так называемой этой Великой Аквитании. И Нормандии заодно. То есть, это земли той самой империи Ричарда Львиное Сердце и его папы Генриха II.
Ну, фактически, как Чебурашку учили. Проси вдвое больше, тогда дадут столько, сколько надо.
Да. Там, кстати, очень интересно, как ратифицировать договор, поехали в Париж. Там ратификация была замечательна. Клялись на святых мощах. Самых топовых, которые были вообще в соборе Парижской Богоматери. Причем
на 18-й главе Иоанна Крестителя.
Англичане приставили 6 рыцарей.
Для чего?
которые должны были проверить, а это точно мощи? Потому что знаем эти штуки. Сейчас вы какую-то коробку притащите, а потом скажете, а пустая была.
С кошачьим скелетом. Дурачки.
Вы что думали? Вы на Евангелии клялись. Вы тут нос засунули. Этот Декамерон был Боккаччи. Были прецеденты.
Отлично.
Поэтому нет. Прислали 6 рыцарей, которые все проверили и выступали свидетелями. Вот 15 мая в церкви Богоматери заключили, принесли клятвы, потом то же самое заставили сделать не только Иоанна Доброго, но и дофина Карла. Это важно.
Дементий, ты там надушился, что ли?
По-моему, это едой пахнет.
Он духами себя поливает, я чувствую.
Да?
К чему-то готовится.
Словом, всех привели к присяге, и вот теперь осталось только провести окончательную ратификацию с действующим королем Иоанном II Добрым. И вот какой-то молодец оказался, молодец на самом деле оказался Карл Иванович. Карл Иванович оказался молодец. Я не знаю, он ли сам, потому что человек он все-таки был, да, очень-очень толковый, но все-таки возраст-то у него еще. Ну, бог его знает, они же взрослели сильно раньше.
Да.
Не очень понятно, сам ли он такое придумывал. Я думаю, что, скорее всего, его прошаренные французские юристы, легисты надоумили. То есть отдавай все, что. Все, что попросили, отдавай все. Моментик один есть. Получение феодального суверенитета и вступление во владение, как выяснилось, это не одно и то же.
Крючкотворы какие хитрые, а?
А? Смотрите, вот вам обещали...
Следите за руками.
Вот вам обещали Аквитанию.
Да.
А Аквитания, это же герцогство, оно очень большое. Я не помню, сколько там феодальных округов внутрь вставлено этой самой Аквитании. Ну, допустим, там, ну, сейчас я приблизительно говорю, 20 графств. Это тоже феодальные владения.
Угу.
Мы вам все передаем.
Угу.
Договор подписан, не вопрос. А вы границы Аквитании можете обозначить? Ну, так надо кадастровый учет провести. Давайте ваших землемеров, наших землемеров, сверим карты, посмотрим. А там 20 графств. Вы можете границы графств обозначить? Давайте туда, ну, тоже нужно как-то составить договор. Представляете, сколько просто землемерной работы по герцогству Аквитании займут времени? Ну, а как ты иначе их передашь?
Ну, по закону должно быть. Да.
Нет, а просто, видишь, это совсем...
Не шаляй-валяй.
Это новое слово, когда вдруг французские легисты обратились к английским представителям со словами, а вы, собственно, что просите-то? Где границы?
Угу.
Вот эта идея, что там оказывается какие-то границы.
Вроде вот она, Аквитания.
Вот это, вот это. Вот это пятно красивое, там видно, давайте мне. Все. Я говорю, так мы бы отдали, только непонятно. А, вот, а вдруг вот это вот... Это вот наше. Но не отдавайте. А если это вдруг ваше, тогда отдавайте. Так отдавать или не отдавать? Блин.
Интересно.
И там такое началось. То есть они этим самым крючкотворством, ну, минимум года два. Как минимум они оставили все эти владения в руках французской короны.
Угу.
Ну, а там дальше же что? Или
Ишак,
Ишак помрёт, или да. Падишах, Падишах, или я.
Да.
И вот ратификация. Все наконец-то собираются в Калле. Теперь это английский город нормальный. Туда привезли Иоанна Доброго. Там прям были принесены клятвы. Какое-то было? 13 декабря. Да, 13 декабря под шикарным парчевым золотым балдахином король Франции оказывает прием буквально всем, где подписывает все статьи договора, которые только можно.
Угу.
До 1368 года гарантированно не будет никакой войны.
Угу.
Там дальше как получится. Но до 1668 года вот прям подведена черта. Война закончена. Все страшно радуются. Все обмены должны произойти до Андреева дня следующего года, то есть до 30 ноября 1361 года. Надо ли говорить, что не успели. То есть передача земель затянулась чудовищно совершенно. Хотя вроде бы все, во владение вы вступили, документ есть. того, что вы суверен. А владеете ли вы им? Нет? Гениально, по-моему. Просто гениально. Тут же, конечно, послы Папы Римского говорят, что вот молодцы. Иоанн II, Эдуард III обнялись, поцеловались в десны, поклялись в вечной дружбе. Тут же черный принц поздоровался со всеми сыновьями Карла, со всеми сыновьями Иоанна Доброго. Вот все вроде, все это вот прекрасное. Маленькая европейская семья народов. Вот она вся. И, конечно, послы папы говорят, а теперь давайте на турок. Срочно. Срочно бить османов. Хорошо. Мы сейчас немножко подумаем. Чуть-чуть. И тут же начнем лупить османов. Вот, дорогой папа, не беспокойтесь.
А в тот момент турки где уже были? Подступили к Вене?
Не, ну, до Вены там еще. Они там еще византийцев лупят.
Ну, у меня
палеологов.
У меня познание на уровне художественный фильм Дракула Брэма Стокера.
Не-не, к Вене это все будет гораздо очень сильно позже. Но они беспокоили турки. В самом деле это была угроза, потому что вот эти все наши разборки в Европе в Столетнюю войну, людей, которые смотрели несколько шире в политическом смысле, они несколько пугали. Потому что турки выставляли какие-то армии по 30-40 тысяч человек на одном направлении. Там тут же какие-то происходили совершенно исполинские сражения с монголами. Там черти что творилось вообще. Причем туда вовлекались такие регионы по размерам и такие людские ресурсы, что вообще Столетней войне не снилось даже примерно.
Значит, и деньги.
Да, и, конечно, например, Папа Римский очень беспокоился, что вот сейчас Византию турки грохнут со дня на день, так а дальше за Византией все. Дальше за Византией Италия находится.
А там и мы.
А в Италии, собственно, мы.
Да.
И куда они полезут, так они, а им деваться больше, только к нам они полезут, все.
Забегая вперед, а они же там потом как-то денежную систему туркам порушили, да?
Чтобы очень, их укротить. Очень много чего они им порушили, но, конечно, тут же не только они. С другой стороны, вот прям вот буквально сейчас в Великой степи восходит звезда Тамерлана.
Тимур.
Да, который туркам так накладет со стороны Востока. Он им так накладет, что они, вот считай, их завоевание лет на 80 прекратятся.
Какой свирепый узбек.
Да, ну, был, там, да? На 70-80. Потому что он разобьет самого султана Баязида Молниеносного, победителя при Никополе. То есть, вот этот человек, топовый полководец, топовой армии, которая вообще была вот на Большом Западе, это, конечно, не Эдуард III, это не Генрих IV, это Баязид Молниеносный. И его Тамерлан разобьет, возьмет в плен и немедленно предложит поиграть в шахматы. Потому что Тамерлан, как говорят, всех достал своими шахматами, потому что он постоянно предлагал всем играть в шахматы.
Всех бувал, поди, да?
Это я не знаю, бувал ли он всех, но там появляются послы, он так, секундочку, посольство, давайте сначала в шахматы.
Хорошо, что не в очко.
Это они себе говорили, что потому что в очко бывает по-разному. Можно в карты, а можно и в очко.
Тамерлан суров был, суров.
У него шахматы крапленые, наверное.
А мы не знаем, может, он проигрывал всем. Про это мы не в курсе.
Он специально поддавался.
Хотя Тамерлан, бог его, проигрывать-то он не любил. Настолько дикий был мужчина. Умер от пьянства, кстати.
Вот молодец.
Да.
Это почетно для мусульманина.
Весьма. Значит, даже не от пьянства, а от абсидентного синдрома. Они так люто перед походом в Китай со своими полководцами накидались. Что дедушка просто не пережил.
Похмелье. Надо похмеляться. Надо похмеляться. Да. Мы сделаем отдельный ролик про похмелье, а то народ пребывает в неведении. Как правильно бухать, чтобы не закончить, как Тамерлан.
Да. Ну, или хоть капельницу бы поставил.
Да.
Это уж совсем нехорошо. Да. Так вот, смотрите. Имеет место у нас заложники вместо пленных. Все, Иоанна II выпустили в Пампасы. Он все, он король Франции, и он во Франции.
Угу.
Чтобы следить за исполнениями собственных обещаний.
Да.
А и в том числе его сын, Людовик, находится в заложниках в Англии. И еще 41 барон. При том, что 41 не просто там барон какой-то. Так они же вообще, опять же, как они думали, англичане, обнулили фактически аппарат управления французским королевством. А кто управлять-то будет? Это же лучшие люди. Которые просто повыдвигнуты вот так вот с мест, со всех важнейших.
Угу.
Управлять больше некому.
Это как из России сейчас Чубайса забрать, все накроется.
Во. А Карл V так и говорит. Слава богу.
Двумя руками крестясь.
Этой сволочи тут нету. Так, чтобы они там и остались.
А они, наоборот, не мешают ему принимать решения такие, какие считает правильными он.
Конечно. Это был подарок, который Эдуард III сделал Карлу V. Он просто избавил его от всей этой чудовищной аристократической плесени, которая вообще-то, конечно, была невероятно прошарена в военном деле. Это все это профессиональные военные, но они все имеют свои интересы, и каждый едет в свою сторону, в разную. Как наплакали с ними, вот мы уже какую 9-ю серию здесь плачем.
Да, да.
Да. И вот тут-то, конечно, произошел инцидент. Ой, Берийский, Людовик. Анжуйский. Почему его Берийским зовут? Жан Берийский. Людовик Анжуйский. Извините, пожалуйста. Людовик Анжуйский. Вот произошел инцидент. Инцидент шенноскотский, который в самом деле попортил крови, во-первых. Во-вторых, он просто некрасивый до ужаса. Потому что Людовик Анжуйский, кстати говоря, будущий король Неаполя, вдруг кто не знает, Неаполитанского королевства, соскучился он в плену. Он не видел жену 2,5 года вообще. Она у него была молодая и красивая. Приходилось пользоваться оруженосцами.
Угу. Симпатичными.
Он испросился в паломничество к Булонской Богоматери. Очень сильно священной. Ну, конечно, англичане ее отпустили. А почему нет-то, собственно? Езжай. А он в Булоне встретил жену и на радостях сбежал в туман.
Нарушив данное обещание.
Все нарушил вообще. При том, что его дофин, лично ему старший брат Карл V, орал, что ты делаешь, вернись. Ты же сейчас все испортишь. А тот, показывая неприличный жест, а я больше не могу. У меня тут
жена... А вот такое я говно.
Эдуард III ему телеграмму написал со словами, что вы запятнали честь рода. Негодяй.
Ну, не тут-то было.
Мы вам верили, а вы... И вот тут-то выступил джигитом Иоанн II. Всем на радость. Ну, в смысле, во Франции. Да. Сын же нарушил клятву. А значит, король должен вернуться в плен.
О-о-о.
Его всеми генеральными штатами уговаривали, чтобы он не возвращался. Ну, я подозреваю там.
Давай.
Но... Там сын стоял перед ним на коленях, Карл V, не хотел пускать. А он сказал, что я не могу. Ваш младший брат, дорогой Карл Иванович, все обосрал. Меня обосрал, честь рода обосрал, придется мне отдуваться.
И вас обосрал.
И тоже. Вас, кстати, обосрал. Вы тут сидите обосранные, а я весь в белом поеду в плен. И он вернулся к англичанам.
Что, какие? Какие вообще кульбиты.
Да. Ну, правда, конечно, вот тут что-то Эдуарду III нужно отдать должное. Он умел держать марку такую высокую, феодальную, потому что он ничего, никаких санкций к Ивану не стал применять. Это же слово сдержал. Сам вернулся. Он его роскошно встретил, они вместе прям въехали, стали обдумывать, как выбираться из этого нехорошего положения. В 1363 году, тут нужно сказать еще один моментик, умер герцог Бургундский Филипп де Рувр. И в это время Иоанн II сообщил бургундским, всем этим самым прекрасным людям, что «а теперь, герцог Бургундский, буду у вас я». Потому что у Филиппа нет законного наследника. А я, между прочим... А я сын Жанны Бургундской. Хопа! Поэтому я наследник бургундского герцогства. Ну, конечно, по женской линии, так другого-то нет, поэтому герцог бургундский теперь будет король ваш, дорогие друзья.
Неплохо.
Вот. И вот это он сделал, конечно, большой, с одной стороны, подарок, с другой стороны, чудовищную свинью подложил всему французскому королевству до 16 века включительно. То есть, с одной стороны, подарок, с другой стороны, свинья.
Диалектично.
Потому что вот тут вот кроется начало, во-первых, бургундских войн, во-вторых, итальянских войн. Вот прямо здесь вот кроется. Почему? Потому что герцогство Бургундское, так вот с центром в Дижоне, со столицей в Дижоне, это же буквально сердце Франции, это центр.
Там дижонская горчица.
Да, такая с такими вот такими, такими, да, вот такими, да, штучками. Я ее очень не люблю,
кстати. Я тоже.
Очень. И только в готовке использовать там в качестве соуса, маринада или чего-нибудь такого.
Тоже дело её... наша горчица.
Как дашь, так у тебя потом глаза вываливаются.
Да, в субботу был в гостях, мне предложили к осетру запеченному хрена. И дали понюхать баночку. Хорошо стул сзади держали.
Я такого, как два черенка от лопаты в мозг воткнули.
Вот, я понимаю, и горчица наша такая же, да. А дижонская как-то не очень.
Вот так вот.
Да.
Вот так вот. Да. Да, кстати говоря, я же помню, рассказывал, как в городе Дижоне в 15 веке сколько там изнасилований происходило. Дижонские-то лютые очень.
Я тебе рассказывал, что там еще рядом есть город Бон какой-то, в котором Аспиздебон.
А, да-да-да.
Когда комрад Фил Аспиздебон, Аспиздебон, я уже рот открыл, сказать, слышь, тут я с женщиной, ты это, следи за базаром. Оказалось, что это хоспис.
Да.
Хоспис, то есть хоспис, больница. Аспиздебон.
Да, так вот, Дижон. Ну, ведь ровно напротив, внутри Священной Римской империи находится... Франш-Конте де Бургонь. Угу. Свободное графство Бургундское, которое прям половину герцогства вот так вот. Почему оно свободное? Так потому что оно в личной унии находится у короля, а само оно свободно. То есть оно не принадлежит Франции.
Угу.
А при этом из-за того, что Эд Бургундский, великий еще он там со всеми, с кем только можно породниться, породнился, все они по женской линии. Там из своих там жен, матерей, дочерей. Это Намюр, Артуа, Фландрия, Голландия. Вот это все их владения бургундские.
Угу.
Но они же французов терпеть не могут. Причем из них половина земель просто находится во владениях Священной Римской империи. То есть это получается как минимум двойной суверенитет от Франции и от императора Священной Римской империи. Кстати, могут в любую сторону вернуть, куда хотим, потому что мы этим вассалы, этим вассалы. Ну, что я как вот в «Игре престолов»? Ну, да, я помню, давал какие-то клятвы. Там я что-то говорил такое, что нужно слушаться короля. Так я же говорил, что и отца нужно слушаться, я помню.
И в кармане пальцы крестиком держал.
Всех же нужно слушаться. Что-нибудь обязательно нарушишь. То есть, с одной стороны, Бургундия превратилась в очень... лакомый кусок, потому что кроме самой Бургундии у нее были какие фламандские владения гигантские, которые вообще-то в конце концов составят славу Бургундии, отнюдь не вот этот вот кусок земли с центром в Дижоне. Но с другой стороны, попробуйте им еще овладейте. И все хотят, потому что это ж самая богатая, самая развитая часть Западной Европы. Италию мы сейчас не берем, а вот Западная Европа, оно да, там вся торговля, все порты. Торты, там, угу, пиво, угу. Ткани, все там. Оружейный центр замечательный. Этим хорошо владеть.
Еще бы такие деньги, блин.
Весьма. Но! А как ты меня владеешь? Так вот из-за этого потом и в 15 веке, и в 16 веке будут постоянные войны, в конце концов, там же будет революция против испанского владычества.
Угу.
Просто потому что испанцы, оказавшись заодно наследниками герцогства Бургундского, будут владеть всеми этими землями. Ну, мы об этом как-то говорили
про
религиозные войны. Началось все именно из его доброго, который сам стал герцогом бургундским.
Угу.
И тут хопа. И 8 апреля 1364 года Иоанн Добрый умирает от неизвестной болезни. Угу. Не чума, от чего он помер, не знает никто, но просто вот в отсвете лет в плену внезапно.
От врачей-убийц.
А зачем? Он должен... Он был в руках англичан, он им живой нужен был максимально долго, пока он своим словом и королевским авторитетом не передаст все обещанное. Кто бы его убивать-то стал?
Зачем?
Ни в коем случае. Но вот он взял и помер. И остался подвешенным вопрос герцогства Бургундского, чье оно будет. А самое главное не герцогство Бургундского, с ним-то более-менее все ясно, а фламандских владений герцогства Бургундского. Остался подвешенным вопрос выкупа, потому что, напомним, король же не пленник. Король заложник. А то, что заложник помер, это ничего не значит вообще.
Давай другого.
Его оставили в кредит фактически. И Иван II, умерев, оставил 3 миллиона за себя долга в любом случае. Если бы он был просто пленником, то после смерти пленника за него никто ничего не должен. Но он-то был уже выкуплен в кредит французским королевством. То есть, за него все равно пришлось платить. И пришлось разбираться и с Бургундией, и, конечно же, с Британией. Потому что все эти самые притязания на Британь, которые он удовлетворил англичанам, вроде бы, они оказались просто подвешены в воздухе. Его-то нету. Он не может сам это проконтролировать. И вот теперь Карлу V, который теперь стал Карлом V, пришлось со всем этим разбираться. И, конечно, разбирался молодой человек не просто с блеском, а как-то даже я словами описать не могу, насколько блестяще он со всем этим разобрался. Потому что вопрос с бургундским наследством он решил потрясающе вообще. Просто потрясающе. За Жанну Фландерскую, прошу прощения, Маргариту Фландерскую должен был выйти, оставить. Жениться. Я все время путаю. Выйти замуж и жениться. Мэрит. Вот он. Вот Мэрит на ней должен был быть Эдмунд, герцог Йоркский. Сын Эдуарда III. Получается, третий сын Эдуарда III. Забыл. Ну, неважно. Короче говоря, принц. И даже уже была готова помолвка. А значит... Фландрия должна была стать проанглийской навсегда. Она и так тяготела к Англии в силу очень мощных экономических связей. Шерсть, сукно, шерсть, сукно, шерсть, сукно. Вот это, она им нужна просто очень сильно. Одни друг другу нужны. При этом сколько уже раз эти города типа Гента восставали против французов. Вот это уже не сосчитать просто. Французы их лупили в хвост и в гриву, сами получали. Ну, однако деваться некуда. Это невозможно деться от чего? От того, что это французский вассал. Это вассал французского короля, один из пэров Франции, граф Фландрии. Поэтому вроде как-то наше. Это, с одной стороны, чемодан без ручки, а с другой стороны, там такое бабло крутилось, что, ну. Хотелось бы, конечно, владеть такой замечательной собственностью. Но они и пытались. А тут раз и англичане, и там, оказывается, английский да всего лишь принц крови. А так как там нет мужика, он оказывается графом фландерским. И ничего он в описываемой ситуации, никакого омажа он не будет приносить королю Франции. И Фландрия отваливается к англичанам. Все, то есть, вот и приехали. А при этом, извините, это же владение герцогства Бургундского теперь. Это владение герцогства Бургундского. Как вы собираетесь это разрешить? Это Иван Добрый, заметьте. Это противоречие оставило в наследство всем вообще в дальнейшем. Но молодой человек Карл V разрешил это просто прекрасно. Новый папа Урбан V, авиньонский папа, как-то его звали Гийом де Гримуар. Только не Гримуар, а Гримоар. Это не одно и то же. Ну, Гримуар – это книга, понятное дело, а он Гримоар, похоже. Он сообщил, а вы знаете, что Джон Гонд, это вот фландрийская девушка, это очень близкие родственники. Дорогой папа, я буду вам весьма признателен, если вы их помолвку не одобрите.
Как близкородственная?
Да. И дорогой папа взял и помолвку-то не одобрил. А в это время, понятно, сейчас Эдуард III решит этот вопрос, попытается решить. А в это время он своего младшего брата, Филиппа Смелого, выдает замуж за Марго Фландерскую. А Эдуард просто ничего не успел сделать. И вот раз, и у нас получается герцогство Бургундское во главе с принцем крови, только не английским, а французским. И Фландрия спокойно присягает, приносит омаж французскому королю.
Ловко.
Да.
Ловко.
Провернул очень быстро. Дальше была чудовищная проблема Британии. В Британии проблема была не просто чудовищная, а она прямо... Это пожар на границе королевства, потому что мир в Британии. Но в Британии-то никакого мира нет, его никто там не заключал. Там прямо сейчас Шарль де Блуа получает ужасных пинков от Жана де Монфора. Жан де Монфор, мы помним, это ставленник английского короля, прямой, который просидел, у него там в Англии бог знает сколько времени. Кстати говоря, в Англии он своего этого сюзерена научился ненавидеть, потому что Эдуард был очень неприятен для него, как он же, это же нам же кажется, что такое король Англии, а это какой-то там бретонский герцог.
Угу.
Он тоже правитель настоящего государства, а с ним обращаются, извините, как с говном, потому что англичане из Британии получали деньги, самое главное, очень много денег на войну, то есть они обращались с ними как с завоеванной территорией, а с этим своим ставленником, ну, собачонка же, он без них вообще ничего сделать не может. Вернувшись в Британь, Жан де Монфор тут же принялся договариваться с кузеном короля Шарлем де Блуа, Карлем Блуасским, о том, чтобы просто поделить герцогство и перестать воевать.
Угу.
Одного не учли фактора Жанны де Пантьевр, который сказал, вообще-то все мое. Я вообще тут этих французов не вижу, в упорах тут не вижу. Тут же, конечно, Карл Блуаский сказал, а что эта девушка вот опять, что она опять говорит? Вот как так? Ну и тут же пришлось Монфору вспомнить, что он любит англичан. Чтобы ему лучше думалось, в Британии высадился прославленный военачальник Джон Чандос, который уже герой всех горячих точек. Как-то говорят, Джон Чандос, там забываешь, там еще был сэр Роберт Ноллис, сэр Хью Калверли, а опять же, эти прославленные английские капитаны, которые вот во всех этих знаменитых битвах участвовали, mm-hmm. Вот во всех буквально, и вот они уже в Британии. И для того, чтобы размять некоторым образом договороспособность Карла Блуаского, осаждают местечко Оре или Орей. Он А-У-Ре-И, Игрек на конце пишется. У нас обычно его Оре пишут, но, по-моему, можно сказать и Орей. Привычно, причем то Оре, то Оре его пишут. Вот Гинзбург переводил как Оре. Но Гинзбург, великий знаток старофранцузского, видно, что-то он такое знал, чего я не знаю. Буду говорить «оре» по привычке.
Бывает неплохо спросить французов, как вы это говорите.
Только это старо-французский, он звучал не сильно так. Вот Гинзбург, он хоть и еврей, а французский хорошо знал.
Толковый
очень.
Толковый еврей.
Да, толковый
сейчас
еврей.
Сейчас мы отвезем тебя к доктору, и не просто к доктору, а хорошему еврейскому доктору.
Вот Гинзбург отлично знал французский язык, у меня лежит его перевод Жана Фруассара «Любовные плены», его эта книжка лирическая, очень, кстати, хорошая, всем советую. В отличном просто переводе, если есть тяга ознакомиться с подлинной рыцарской литературой XIV века, вот она и есть, издана на русском в 1994 году. Кстати, это первая книжка, где я услышал эти прекрасные имена, как Роберт Ноллис, Хью Калверли, Карл Блуаски, и буквально я открыл для себя целый мир вообще. Да. Ну вот, осада Оре. И Карл Блуаский обращается к Карлу V с вопросом: дорогой кузен, нас тут немного лупят, и Оре скоро возьмут. Надо что-то делать. И тогда туда отправили знатока театра военных действий Бертрана Дюгеклена вместе с французскими войсками на помощь. Как пишет Жан Фруассар, франко-бретонского войска собралось 2500 копий. Бог его знает, вот что имелось в виду. Это именно копии, Фруассар пишет, то есть копии, которые в руках держат, или это рыцарские копья. Если рыцарские копья, их было минимум 7,5 тысяч человек, комбатантов. Угу. Это очень много. Тем более много, что под началом Жана де Монфора, ну, потому что формальным начальником-то был он, командовал Джон Чандос. Формальным начальником был Монфор в англо-бретонском войске. В англо-бретоно-гасконском войске, вот так вот совсем правильно будет сказать. Вот там было, получается, 2000 латников, причем угу. всех вместе, и рыцарей, и сержантов, оруженосцев, то есть то, что армюр называется по-французски, тяжело вооруженный человек, и 1200 лучников. Получается, сколько у нас? 2200. А французов, если было бы 7500, ну, это было бы очень серьезное превосходство.
Серьезный перевес, да.
Поэтому, возможно, все-таки это бы, возможно, Фруассар не очень точно выразился, или имел в виду он именно копья, то есть оружие,
да.
по кончикам пересчитав. Ну, значит, в любом случае, французов было несколько больше, и они 26 сентября скорым маршем выдвигаются к Оре. Об этом узнают разведчики Джона Чандоса. Благо, опять же, как пишет Фруассар, от военного лагеря французов до военного лагеря англичан, условно сейчас говорю англичан, чтобы не говорить англо-гаскона бретонцев, англичан, там было всего 8 лье, то есть 56 километров.
Угу.
Понятно, разъезда о выдвижении узнали. И, оставив небольшую заслону около Оре, англичане развернулись навстречу французам. Французы добрались очень быстро до англичан и стали договариваться о мире. Ну, давайте как-нибудь уже решим это дело.
Вы же видите, как все складывается, да.
Да. А Джон Чандос вспомнил, что ему завещал Эдуард III. Видите ли, дорогой военачальник, этот молодой человек, а именно Жан де Монфор, женат на моей дочке. Поэтому сделайте так, чтобы вот чтобы все нормально было. И Чандос говорит, какое перемирие, вы о чем? Сейчас мы их просто вышибем из этой Британии вот так вот. Воевать. Только воевать. Ну, и тут же вырабатывается план сражений. 29 сентября в 8 утра французские войска четырьмя полками выдвигаются идут в наступление. Причем разделили их. Это ж прям видно, новое слово какое-то в тактике постепенно появляется. Их разделили не на 3, а на 4 полка. 3 полка идут в линии, и 4-й полк в арьергарде. При том, что Дюгеклен сам не лезет на передок. Потому что понятно, что формально руководство у Карла Блуаского, но фактически руководит Дюгеклен. Как весьма опытный военный, причем опытный именно в Британии, он оттуда родом. Угу. И он там все эти партизанские действия войны двух Жан прошел, он все там про них знает. И вот у него большое сражение его ждет. И Джон Чандос выстроил войска, 4 полка, то же самое с резервом.
Угу.
Резерв у него, правда, был небольшой, и командовал им тот самый прославленный капитан Хью Калверли, или Хьюго Калверли, но он оттянул этот отряд на фланг. То есть, он стоял не просто в тылу, а в тылу и на фланге. Там было 500 латников в этом отряде. Все баталии были разделены примерно по 500 человек тяжело вооруженных и по 400 лучников в каждом. Конечно, англичане спешились, как обычно. А что же еще от англичан ждать-то?
Нет.
Неужели приличной войны? Глядя на все это, Дюгеклен потребовал, чтобы спешились и французы. Французы спешились, укоротили копья до 5 футов кавалерийские, чтобы можно было в тесном бою.
Как они их? Ножовками отпилили?
Так вот, топорами отрубили просто задницу у копий. Ага. И все, и пошли воевать. И войска сошлись. Началась битва при Оре. Битва, причем, судя по всему, была настолько упорная, что, внимание, французы, которые атаковали пешком, не обратили внимания на лучный обстрел. Потому что, как опять же пишут все хронисты хором, доспехи были настолько хороши и так прочны щиты, что стрелы просто от них отскакивали.
Вот это да.
То есть, 1200 английских лучников, это же не конница, которая да. простреливаемое пространство преодолевается огромной скоростью. Там ты хорошо, если 3 стрелы успеешь выпустить. А это пешком, причем в тяжелых доспехах. Тогда настоящего пехотного доспеха просто физически не существовало как явление. Его просто не было. Он позже появится, лет через 100. Как сложившаяся пехотная паноплия. Это просто кавалерийский доспех, в котором ты пешком куда-то топаешь. Ну, может быть, ты башмаки железные снимешь, чтобы все-таки так полегче было.
Да.
Но, тем не менее, там 25-27 кило железа, в них пешком ходить не очень. Но лук не берет. Вот все говорят, английские лучники, чудо-оружие. Да, черт возьми, вы почитаете хоть что-нибудь в источниках. Почему оно только что брало, а теперь не берет? Так потому что оно лошадей брало, черт возьми, понимать же надо.
Парадокс.
Парадокс, да. У которых тогда еще доспехов хороших было мало. В силу того, что оружейное производство не вышло на такой размах, чтобы каждая единица конского доспеха просто приемлемых денег стала стоить. А вот пешком они добрались до англичан. И началась рубка, причем такая плотная, какие, прямо скажем, в истории, в военной истории встречаются не слишком часто. То есть, такого, чтобы вот так вот сошлись прямо копье в копье, меч в меч, топор в топор и принялись рубиться, как на бугурте натурально, да. Это очень редкий случай. Просто исключительно редких. По пальцам двух рук можно пересчитать, если мы берем там вот на 100 лет. То, как правило, кто-нибудь пугается и убегает. А тут нет. Тут начали меситься. Причем месиво было настолько изрядное, что, ну, прямо скажем, очень мало с чем сравнить. Там едва не погиб Дюгиклен, отбился. Ну, потому что он оказался вот на передке,
да.
Пришлось сражаться. Многие военачальники были ранены. То есть они прямо все там по-настоящему дрались. Но вот тут моментик один. Дюгиклен, увидев, что французский центр начинает подаваться, ввел туда
резерв.
Выровнял положение, и вроде бы положение нормализовалось. Но Хью Калверли ударил по правому флангу вот тем самым своим свежим отрядом. Причем, опять же, как это описывает Фруасар? Он далеко не всегда точен, Фруасар. То есть, многих вещей он просто не видел. Многие вещи ему было невыгодно говорить так, как это было бы объективно. Он все-таки больше англичанам сочувствовал, чем французам. Поэтому многие акценты у него здорово смещены. Но вот в качестве военной антропологии это источник бесценный. Не будем забывать, что Жан Фруасар – ровесник Столетней войны. Он родился в 1337 году. То есть, он вырос буквально в этой Столетней войне. Как строят войска? И Дюгиклен, и Джон Чандос уговаривают своих подчиненных, дорогой сир. Каждому обращаясь, там каждому в хронике написано: дорогой сир, не могли бы вы стать здесь, я даю вам вручать такую позицию, пожалуйста. И вот, когда Джон Чандос обращается к Хью Калверли и ставит его в арьергард, Хью Калверли ему говорит: в смысле, в арьергард? Я что тут?
Меня!
Я тут что, как бы, ну, это... Меня нужно в авангард ставить, вообще-то. Я тут самый лучший. Не смотрите вот на всех этих. Я! А в авангард не пойду. И тогда Джон Чандос ему сообщает, что я именно потому, что вас безмерно уважаю, дорогой сир, и ставлю вас в арьергард, потому что от резерва все будет зависеть. Он такой: да...
Да. Другое дело.
Всем другое дело. Что же вы сразу-то не сказали? И вот, как это писал в любовном плене в стихотворной форме тот же самый Фруасар: немедля и не торопясь Хью Калверли отряд обрушил на врага, вмиг смяв порядок. Вот это как раз описана та самая фланговая атака. Он, да, он атаковал, смял фланг, и как только побежала одна баталия, побежали сразу все баталии. А Бертран Дюгиклен, заработав удар топором по голове, пал в плен.
Оттас. О, как фортуна-то не фартанула.
Не фартанула.
Шел к успеху.
Да, но, внимание, поражение было полное. То есть, самое главное, чего добились англичане. Они прямо на поле боя приголубили Карла де Блуа, кузена короля, оставив партию профранцузскую в Британии без наследника.
Приголубили, убили?
Да. А там было запрещено брать пленных. Там с обеих сторон сказали: пленных мы не берем. То есть, попасть в плен мог только какой-нибудь такой, знаешь, ну, полезный человек, типа Дюгиклена. А вот Карл де Блуа, оказавшись на грани плена и смерти, у него шанса выжить вообще не было, потому что а кому ты нужен? У нас свой Монфор есть. Его и кузена короля зарезали там просто. Хотя, опять же, за него же можно было...
Денег.
Ну, конечно, не 4 миллиона.
Да. Ну, неплохо.
Но так 1200 тоже денежки неплохие.
Ну, или команда была специальная, или уже в горячке там.
Не-не, там его, судя по всему, специально завалили. А Дюгюклен в плену, и все. Британия английская. Ха! И тут появляется на сцене опять гений Карла V. Карл V погрустил и пошел на полную ратификацию всех английских условий. Опять он совсем соглашается. Конечно, давайте. Вот вас Жан де Монфор, вы честно выиграли. Ставьте его, пожалуйста, под именем Жана IV на британское герцогство. Я совсем согласен. И англичане радостно сажают Жана IV де Монфора на бретонское герцогство. И тут приходит ему телеграммочка от короля с вопросом, что вы не забыли, что вы пэр Франции? Не забудьте, пожалуйста, омаж принести. Кстати, я согласен на простой. То есть, не обязательно тесного омажа, простой омаж с сохранением вашего суверенитета. То есть, вы можете заключать самостоятельные международные договоры и все остальное. Ну и что, и Жан IV Монфор, только что англичанами посаженный на герцогский трон, приносит омаж королю Франции. И англичане, вместо того, чтобы остаться с Британией, остаются без Британии, только что выиграв сражение.
Вот это.
Опа!
Да. Мастера. Вообще.
То есть, вот этот молодой человек, он так знал своих подчиненных, как, я даже не знаю, где он такого набрался. Видимо, он как-то сильно учился, как-то специально. То есть, настолько ловко вот сманеврировать между всем этим. И тут же дал маху Джон Чандос. Очень серьезно, вот этот великий военачальник. Он был настоящий рыцарь. Вот 402% рыцарь. 999-й пробы рыцарь. Взяв плен Дюгюклен, он сразу отпустил. Ну, выкуп, конечно.
Да, да.
Ну, так вот ты там поезди, просто под честное слово.
Да.
Ну, Дюгюклен тоже рыцарь, но уехал. И вот тут-то, конечно, Дюгюклен страшно пригодился. Почему? Потому что вот он в плену находится. Заметьте, он сейчас находится в плену. И вот буквально через полгода Карл Наваррский. Это была последняя проблема, которую нужно было решить Карлу V. Карл Наваррский, сообразив, что герцогство Бургундского, вот той части, на которую он претендовал, ему не видать из-за брака Филиппа Смелого.
Угу.
Он собирает опять своих нормандско-еврейских, хорошо, графство де Эвре, еврейских вассалов. Конечно, сразу нанимает гасконцев. А гасконцы-то что? Гасконцы все, мир. Они теперь имеют право все что угодно делать.
Угу.
И в первую очередь нанимает прославленного Жака де Граи, Капталя де Буша, вот того самого бурного гасконца, который так много хорошего сделал англичанам. Они собирают войска и идут в сторону Бургундии.
Угу.
И вот тут их встречают. Ну, не Бургундии, конечно. Когда мы говорим про Бургундию, мы говорим вообще про большую Бургундию, включая ее, в том числе, фламандские владения. И вот там их встречает пленный Бертран де Гюклен при Кошерелле. И при Кошерелле разворачивается абсолютно нехарактерная для англичан битва. Потому что англичане стоят в крепком месте. Как это прямо описывается? Они стоят на всхолме, то есть к ним нужно лезть вверх.
Да, наверх.
Причем через колючки. То есть там неудобно, откровенно. Поэтому командует всем Жан де Граи, очень-очень опытный военный, который, разбив традиционные войска на 3 баталии, запрещает атаковать. Просто запрещает. Они лезут к нам. Мы встречаем огнем из луков. Ну, короче, вы как видели, как при крыси было? Вот так и поступаем.
Угу.
Подходят французы. И до полудня вынуждены стоять. Это лето уже. Вынуждены стоять под палящим солнцем. Причем, как описывают, там постоянно люди падали в обмороки в доспехах. Англичане не спускаются с холмов.
Угу.
То есть, французам нужно атаковать. И лезть в эту горку под палящим солнцем, под лучным огнем. Ну, ничего хорошего. Ну, а там стоит Жак де Граи, который... Он сейчас их просто в одну калитку разнесет. Он уже это неоднократно делал. Он это умеет делать. И вот тут-то с правого фланга подчиненный Жака де Граи выхватывает меч и кричит своим рыцарям всей баталии. Я, Жан Жуаи, атакую. Все, кто меня любит, идем со мной, ибо я иду в бой. И он всю баталию, треть войска бросает на французов. Ну и только этот Капталь де Буш понимает, что сейчас эти просто вот треть войска пропадут. Просто французов очень сильно больше, а учитывая, что не все войска будут так вот только третью. Сейчас их всех перебьют, их останется 30% меньше. Вот тогда удержим мы холм или нет, это бабка натрая сказала, причем, скорее всего, не удержим. То есть, вот этот дебил только что он сделал? А пришлось все две баталии бросать в атаку сразу вслед за ним. Ну и как только они оказались в поле, один на один с французской кавалерией. Их всех раздолбали французы под руководством того самого Бертрана де Кюкрена, который в это время находился в плену.
Как хорошо получилось, а?
Да. И Жан де Граи оказался сам в плену у Бертрана де Кюкрена. А Карл Наваррский был вынужден подписать договор, где отказывался от всех своих притязаний вообще. То есть, его как политического игрока практически обнулили. То есть, за ним оставалось королевство Наваррское, но это как бы его, это его родовое. Ему выдавали какие-то маленькие города. А, собственно говоря, вот этот самый Мамилет, где у него жена сидела. Вот там и сиди, в этом городе. И он был вынужден, потому что он остался без войска. И таким образом Карл V, проиграв одно сражение, выиграв и одно сражение проиграв, и вообще не вступая в бой на своей территории, полностью обеспечил тотальную политическую стабильность во Франции.
Голова...
Ну, его за это прозвали мудрый всего лишь.
Сколько лет было?
Немного. Сейчас я боюсь сказать, сколько точно лет. Ну, то есть, к 1365 году он Францию фактически замирил, сделав полную возможность себе со свободными руками, без висящей на шее каких-нибудь там проблем. Заниматься финансами, политикой, внутренним устройством и всем, чем положено, буквально до 1368 года.
Молодец. Орел, да.
Вот. Так, наверное, и все, да, потому что еще была одна большая проблема, которую нужно было ему решить, и он ее, конечно, решил, правда, без блеска, но тем не менее. Разобраться со всеми этими бандами наемников. Которые вот по всей стране. Это страшнее, чем Карл Наваррский. Потому что куда их девать, вообще непонятно, что с ними делать. За каждым гоняться ты не нагоняешься за каждым.
Объявил амнистию.
Какую амнистию? Они класть хотели на всю эту амнистию, их применить надо было куда-то. Ну так нужно идти в крестовый поход, на что намекал, очень сильно намекал Папа Римский.
В горячую точку.
Ну вот в горячую точку он их. Бросил их в огонь горячей точки, только не крестового похода, а Испании, которая явилась еще одной горячей точкой большой столетней войны, о чем нужно будет в следующий раз поговорить. Окунемся в испанские дела, эти кастанеты.
Фламенко.
Девки все
смуглые. Мы придем в специальных сапогах плясовых.
Девки смуглые, мужчины такие все, горячие, всех кинжал за поясом. Красота. Наваха. Да. Будет у нас битва при Нахере. Нахере, да.
Бухере, Нахере, да. О, замес. Я уже запутался в именах, честно говоря.
А так хотя все или Карл, или Жан, что-то путаться. Ну, или Эдуард, в крайнем случае.
В конце концов. Да. Спасибо, Клим Саныч.
Ну, и в завершение. Для тех, кто хочет дать своему ребенку хорошее техническое образование, под роликом ссылка на Алабуга Политех.
Учат там обстоятельно. Замечательные специальности вот от робототехники до программирования. Плюс замечательные условия проживания, широчайшие возможности для активного досуга, спорта, игр и все что угодно. По сути, для вхождения требуется только одно – помнить, что завещал великий Ленин – учиться, учиться и еще раз учиться.
Ну, это уже не совсем от учебного заведения зависит, а больше от ученика. По всем вопросам о получении образования переходите по линку под роликом.
На сегодня все.